Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы премия Станиславского за «Вечер с Достоевским». Во второй части передачи энциклопедический словарь индо-тибетский буддизм и песни Гребенщикова, а также современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Предыдущий театральный сезон первое место в рейтинге критиков занимал спектакль «Сатирикона. Вечер с Достоевским». И нет ничего удивительного в том, что фонд Станиславского в этом году присудил постановке свою премию в номинации «События года». Интересно, что «Сатирикон» и «Театр юного зрителя» один за другим выпустили премьеры по «Запискам из подполья» Достоевского, режиссер Валерий Фокин, и «Запискам сумасшедшего Гоголя», режиссер Кама Гинкас. «Записки сумасшедшего» – монолог человека, теряющего разум. Частый гость на театральных подмостках. Кажется даже странным, что Гинкас поставил этот спектакль только сейчас. Дело не столько в интересе режиссера к инсценированию прозы, сколько в том, что тема безумия звучит в разных его постановках. И в «КИ из преступления», где на наших глазах сходила с ума Катерина Ивановна Мармеладова, Оксана Мысина, и в «Черном монахе», где та же участь постигла Коврина Сергея Маковецкого, и в «Медее». Так и подошла очередь Поприщина. Репетировал сначала Сергей Маковецкий, но потом от чего-то от роли отказался. И тогда в ЦУС пригласили Алексея Девотченко, петербургского актера, который играл в спектаклях Григория Козлова, Владимира Михельсона, Льва Додина. Алексей Девотченко сыграл премьерный спектакль 15 декабря, когда все опасались очередного погрома на Манежной. Значительная часть зрителей не добралась до театра. Машины стояли в пробках, некоторые станции метро были закрыты. Многих молодых людей не выпустили из дома родители. Знакомые из соседей побоялись выходить из дома сами. Из разговоров в фойе следовало, что многие утром ездили к зданию Хамовнического суда, и только там узнали, что оглашение приговора по делу Ходорковского переносится на другое число. В общем, в нужное время и в правильном месте в очередной раз сходил с ума титулярный советник Поприщин, хотя политика в спектакль не вторгается. Поприщин заперт режиссером и художником Сергеем Бархиным в «Желтый дом». В стенах сделаны выемки разных геометрических форм, в них иногда укрывается сам Поприщин, в иное время в них показывается персонаж его галлюцинаций. Дворник, санитар, позже канцлер Евгений Березовский играет, а также собачки Меджи и Фидель, дочь директора департамента, в которую Поприщин влюблен, и певица, голос которой ему по нраву. Все эти роли играют две молодые актрисы. Слуховые галлюцинации Поприщина слышит и зал. В переписке собачек, которая увлекла Поприщина не меньше, чем нас с вами переписка дипломатов на сайте Wikileaks, его самого обзывают «черепахой в мешке». Поприщин Девотченко похож на маленького ребенка, на простодушного взрослого, на юродивого и в то же время на шута, скомороха и на уголовника, урку. У него вроде бы круглые невинные глаза, но они кажутся раскосыми и жадными, скифскими. Он вроде бы тих и безвреден, но кажется опасным, как нож с выкидным лезвием. На вид штука безобидная, а через секунду орудие убийства. Говорит театровед Ирина Холмогорова.
Есть одна очень интересная мысль, потому что это, в общем, история Поприщина-Шарикова. Причем сделана она как история, ну, естественно, комическая, но и драматическая. Но драматизм этот относится уже не к тому традиционному восприятию драматизма, который мы обычно читали в «Записках сумасшедшего», а драматизм, вот, так сказать, того человека, в которого вселилось вот это ощущение, вот это весь разговор о Испании, Англии. Это же сегодняшние мещане, которые рассуждают о чем угодно.
Чистолюбие – это того, что под языком находится маленький пузырек, а в нем небольшой червячок, величиной с булавочную головку. И все это делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой улице. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет распространить во всему свету магометанство. И от того говорят, во Франции уже большая часть народа признает веру Магомета.
«Я хочу видеть человека», — кричит Поприщин. «Мы-то его, благодаря Гинкасу и Девоченко, видим несчастного безумца и опасного обывателя». Послушаем Андрея Хржановского.
Это сильнейшая, я считаю, работа одного из лучших. Подозреваю так, что и по мировым меркам режиссера Камы Гинкаса с поразительным актером Алексеем Девоченко. Просто грандиозный актер. Редкостного темперамента и редкостного технического аппарата, что сейчас вообще встречается чрезвычайно редко. Невероятно пластичного, музыкального и поэтичного в сущности своего творчества. И с удивительным сценографом Сергеем Брахиным. И вот события просто огромного калибра в нашей сегодняшней жизни.
Говорит театральный критик Мария Седых.
Спектакль, по-моему, потрясающий. После него говорить довольно трудно. Но мне кажется, здесь очень важно заметить, что посвящен он Виктору Гвоздицкому. Виктор Гвоздицкий на этой сцене сыграл когда-то «Записки из подполья». «Записки сумасшедшего» Гоголя вообще в каком-то смысле глубоко связаны с «Записками из подполья», и эти два героя глубоко между собой связаны. И мне кажется, что на этот раз спектакль более чем своевременно. Даже грустно, до какой степени он своевременен. Прямой репортаж из подполья русской души.
Интересно, что в 1988 году «Записки из подполья» Достоевского ставил Кама Гинкас, а в 1976 году в «Современнике» Валерий Фокин выпустил спектакль «И пойду, и пойду». Тогда он соединил записки со сном смешного человека и занял в ролях Константина Райкина и Елену Кореневу. В новом спектакле театра «Сатирикон» «Вечер с Достоевским» занят один Райкин.
Это уж моя идея, свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная на доход, вы даже та сумасшедшая, вот это все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит, и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. Ай, рассудок, господа, весь хороший. Но ведь хотение очень часто упрямо разногласит с рассудком. И знаете ли, что это полезно? И даже иногда очень похвально. Господа, он же человек не глуп. Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен. То есть неблагодарен феномена. Я даже думаю, что лучшее определение человека — это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток его — это постоянное неблагонравие.
Художник Александр Боровский, композитор Александр Бакши.
Yeah.
можно было бы сказать, что это моноспектакль, но на сцене, кроме Райкина, еще джазовое трио. Это не только исполнители музыки, но еще и наблюдатели. Они оценивают слова и реагируют на поступки главного героя. Иногда он обращается к ним с каким-то вопросом. Чаще его реплики адресованы зрителям. Если ответ из зала верен, реагируют мгновенно. «А, вы знали». На премьерных спектаклях было много знатоков творчества Достоевского. Пары сидевших рядом со мной немолодых мужчин суфлировали текст, хотя в подобных услугах Райкин не нуждался. Во всю ширину и высоту сцены выстроена стена. Актер действует только на авансцене. Сперва кажется, что стена цельная, но вскоре выясняется, что она составлена из щитов неприятного глухого серо-зеленого цвета, можно сказать, цвета тоски. Щиты подвижны, иногда не открываются, будто двери или дверцы шкафа.
Вы уже закончили аплодировать, да, что-то? Позвольте для цветочка, а будьте любезны, ну, а? Раз уж это пошло, хоть вазочку для цветочка, будьте любезны, а? Нет, вот, а где шампанское? Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Умный человек нашего времени должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это 20-летнее, 40-летнее мое убеждение. Мне 60. 60, а ведь даже 40 лет – это уже вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Дальше 40 лет жить неприлично. Пошло. Безнравственно. Кто живет дольше 40 лет, отвечаете искренне, честно? Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам, всем этим серебровласым и благоухающим старцам, всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до 60 лет дожил и до 70 лет проживу.
Райкин выходит на сцену из зала в черном костюме с книгой в руках, будто в театре «Творческий вечер». Раскрывает книгу «Записки из подполья» на первой странице, держит большую паузу, словно зачитался, смакует текст, улыбается от удовольствия. Увлекся, решил поделиться со зрителями впечатлением и начал читать вслух. «Я человек больной». Чтение переходит в репетицию. Для репетиции нужен реквизит. Райкин требует, чтобы ему принесли стол, микрофон, вазу, дали свет. На минуту скрывается за занавесом, и оттуда появляется уже в сером костюме совсем другой человек. «Думаете, я смешить вас хочу?» – спрашивает у зрительного зала, развязно развалившись на стуле. «Смешить хочет, смешить умеет». Зрители смеются. Радуется еще и тому, что по тексту, как нарочно, разбросаны напоминания о ролях, сыгранных Райкиным в театре.
И теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, а чего я даже насекомым не сумел сделаться. Скажу торжественно, много раз хотел сделаться насекомым, но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать – это болезнь.
«Я ничем не сумел сделаться ни героем, ни насекомым. Это привет Грегору Замзе из «Превращения Кафки». Я самолюбив, как горбун». Горбуна Райкин играет в «Ричарде III». При этом Райкин еще эскизно показывает Ричарда и Грегора Замзу. Текст Достоевского еще позволяет шутить над собой. Про возраст забываю. Большую часть монолога Райкин произносит в образе человека-мыши. Человек-насекомое уже был, теперь человек-мышь. Возраст не помеха превращениям.
Пожалуй, мстить начнет, но какими-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не доверяя своему праву мстить, не успеху своего мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить, сама выстрадает в 100 раз больше того, кого мстит, а тот, пожалуй, и не почешется,
на смертном одре. Опять-таки все припомнит с накопившимися за все время процентами. И...
Как гигантская воронка, Райкин поглощает все внимание зрительного зала. Он безумолку говорит, частично под музыку, как рэпер. Приплясывает, гримасничает, хохочет, скулит, бьется в истерике, плачет. Его подпольный сначала похож на инопланетянина, научившегося подражать всем повадкам, интонациям, жестам человека и без разбора, к месту или не к месту, пускающего их в употребление. Подпольный страшный фигляр, существо умное и бездушное, тем более опасное, что оно наделено шквальным темпераментом, невероятным артистизмом и мужским обаянием самого Константина Райкина.
Поехали! Я служил, что было, что есть, но не из-за этого. Никогда отдалённый мой родственник оставил мне жизнь и чумы. Буду новым замечанием оставить. Я тотчас же вышел в отставку и поселился в себя в углу. Я и раньше жил в углу, но теперь я в углу не поселился. Говорят, что климат Петербурга тебе становится вредь, что своими нежелудными средствами в чертогах Петербурге жить. Я все это знаю, лучше всех знаю, все это знаю, но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга, я потому не выйду. А почему не выйду?
Первую часть действия Райкин репетирует, примеривает на себя роль подпольного, показывает разные техники, которые могут быть применены актером. Что-то оставляет, что-то отбрасывает. Техники больше не видно, зазора между актером и образом нет, репетиция закончилась, начался спектакль. Райкин показал нам элементы работы над ролью, путь к ней, позволил чуть-чуть подсмотреть актерскую кухню. Теперь нам должно быть понятно, как это делается. Но главное, гений Райкина актера, и поэтому все равно видишь чудо. Райкин перевоплощается в подпольного человека, актер растворяется в персонаже.
Настоящая полная болезнь, я стою на дома. Скажите мне вот что. Отчего так бывало, что только нарочно в те же самые минуты, которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорил нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприятные деяния, такие, которые... Ох, ну, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые как нарочно приходили сюда именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать.
Первые полчаса пребывания Райкина на сцене зрители только делают, что улыбаются. Потом улыбка прилипает к лицу и становится высокомерно брезгливой. Выражение лиц в зале меняется по мере того, как гнусное существо становится все больше похожим на человека. По мере того, как зритель обнаруживает в нем собственные черты, только рассмотренные под мощной лупой. Есть такие зеркала, в которых видна каждая пора, каждая жилка, шероховатость, неровность кожи, каждый лопнувший сосудик в глазу. Человек, который смотрится в такое зеркало, становится некрасив, жалок и отвратителен самому себе. Подпольный человек в исполнении Константина Райкина и есть подобие такого увеличительного зеркала.
Что если бы не дали пощечину, я был бы даже этому рад. Я бы тут искал наслаждение. Да-да-да-да-да, наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния. Под отчаянием бывает наслаждение. Самое жгучее наслаждение. А тут ты попал пощечине. Ты попал пощечине. А тут ты предал сознание. Предал сознание. Какую масть тебя растерли. Какую масть тебя растерли, детерли.
В первой части спектакля ёрничал актер, назначенный на главную роль. Во второй части возник сам подпольный. Переломным моментом становится встреча с Лизой. Райкин один, в исподнем, почесывает одной босой ногой другую. Лизы нет, вместо актрисы женская тень на стене экране. Подпольный вспоминает, разговаривает с тенью, произносит и свои слова, и реплики Лизы. Говорит о любви, о семье, о детях. Честно говорит. Эта откровенность Лизу пугает, она уходит. То есть уходит тень. Бессловесная, с поникшей головой тень удаляется от подпольного.
Зачем ты сюда приехала? Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме бы жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А когда того хуже, кто говорит, все говорит. Я ведь не уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виновата, чем ты перед ним. Я ведь ничего из своей истории не знаю. Такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадает. Какая такая я девушка.
Подпольно ждет, что Лиза вернется к нему. Лиза возвращается, и он снова ее отталкивает, на этот раз потому, что она видела, как он беден, а это унизительно. Утерев слезы, подпольный снова принимается ерничать. Однако мы уже много о нем знаем. Маленький чиновник в детстве был объектом насмешек ровесников. У него нет семьи, нет друзей. Он действительно одинок и вынашивает планы большого мщения, которым не суждено осуществиться, а потому вымещает обиды и ненависть на тех, кто слабее, чем он сам. Всю жизнь он носил лживую маску. Нет, не одну, их тысячи. Он обучен менять эти маски с невероятной скоростью. Он вел себя искренне, может быть, несколько часов в своей жизни, как раз с Лизой, и, вспоминая эти часы, презирает себя за слабость. Он не выдумал, его выучили тому, что непосредственное чувство, честность, мораль – это унизительная слабость, сила в притворстве и богатстве. Самое позорное таким образом – быть бедным и честным. На стене множится тень коллежского асессора. Одна, две, десять. Их много, этих подпольных людей. Тех, которые не стыдятся собственного скотства, злобы, зависти, лживости, но стыдятся слабости, понимая под слабостью живое человеческое чувство. Сомневаюсь, что об этом написано произведение Достоевского. Сомневаюсь и в том, что именно эти темы предложены Валерием Фокином. Он предпочитает исследовать глубины подсознания и взаимоотношения героев с Петербургом. Но у гениального актера вышло очень по-человечески и очень честно, так, как и теперь не модно. Константин Райкин – совершенный актер. Он как лучший инструмент в руках у лучшего музыканта. При этом и музыкант, и инструмент он сам. И он звучит, как великая музыка. Текст Достоевского болезненный, но Райкин, слава богу, здоров и как будто бы лечит литературное произведение. Воспользовавшись случаем, поздравляю Константина Аркадьевича Райкина и театр «Сатирикон» с очередной наградой. Напомню, что на этот раз это была премия фонда Станиславского, и лауреатам ее вручили 29 ноября. Спектакль «Вечер с Достоевским» также выдвинут на «Золотую маску» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.